è della Dusa.
Здравствуйте, в подкасте «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Я, Владислав Горин, прямо сейчас задам вопросы об обострении отношений между Ираном и Израилем востоковеду, автору телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никите Смагину. Привет!
Привет!
Я так немного скомканно начал, потому что знаю, вроде каждый выпуск должен быть как шоу, что нельзя молчать, послушайте все, ничего важнее быть не может, ничего новее быть не может, но даже с такой обнуляемой памятью, как у меня, трудно отделаться от ощущения, что про войну на Ближнем Востоке, между Израилем и Ираном, в частности, много раз говорили, в том числе мы с тобой, про втягивание США упоминали, постоянно приходится задавать эти вопросы. Кому я жалуюсь, да, собственно, тебе приходится на эти вопросы отвечать, как все устроено на самом деле. Вот и теперь, когда мы говорим в начале августа 2024 года и задаемся примерно теми же вопросами, трудно не вспомнить, как весной 2024 года, в частности, с тобой мы встречались, и был у нас эпизод под названием «После обмена ударами Израиль и Иран на грани большой войны или наоборот идут к разрядке». Да, немножко повторимся, но сперва нужно, кажется, понять, на каком мы свете, какие у нас есть исходные данные, каков контекст. Я, уважаемый Никита, назвал бы два ключевых события последних дней. Обстрел Израилем Бейрута, столицы Ливана, с целью убийства Фуада Шукра, соратника лидера Хизбаллы, который, в свою очередь, идейный фактический союзник иранского режима, но находящийся в Ливане. Израиль этот обстрел трактует как ответ на удар Хизбаллы по подконтрольной Израилю. Территории идет речь об оккупированных голландских высотах, там были убиты во время матча подросткового футбольного молодые люди. Второе важное событие последних дней — убийство в Тегеране одного из лидеров Хамас, Исмаила Хании. Хамас — это группировка, контролирующая Газу, вернее, печальная ремарка тут нужна, то, что от Газы сейчас остается благодаря действиям Израиля, те, что он начал осенью 2023 года после нападения на него Хамас. Хамас и Иран не то чтобы большие друзья, но ситуативные союзники, поскольку Исламская Республика и радикальные палестинская группировка терпеть не могут Израиль, желают по лозунгу, часто выкрикиваемому, смерти Израилю. Иран снабжал Хамас оружием. Это фактически подтвержденный факт. Что еще важно для контекста, что важно добавить про эти два события, влияющие на обострение обстановки сейчас?
Слушай, давай я сначала начну немножко с другого, с того, с чего ты начал. То, что мы вот все время говорим год об этом, и надо ли об этом кричать. Я думаю, что по-хорошему-то надо, потому что если мы берем то, что происходит последний год, да, вот с 7 октября, что оно происходит, то главное, что нужно понимать, что это ненормально. То есть это не норма для региона, чтобы вот такое происходило так интенсивно. То есть, конечно, мы можем вспомнить там какую-нибудь войну 73-го года, что там было еще там жестче, еще что-нибудь вспомнить вторжение в Ирак, да-да-да-да-да, но для последних там 15-20 лет это ненормально. Это гораздо больше насилия, гораздо больше интенсивность вот этого противостояния, чем оно было до этого. Так что хотя бы поэтому уже надо говорить, что это как бы мы не просто так тут кричим, да? Потому что все-таки то, что происходит, это происходит что-то незаурядное, как минимум вот в масштабе, там, вот, как я сказал, 15, это может 20 лет. Соответственно, если брать конкретно то, что происходит последние дни, то у нас все ждали в целом, наверное, что все-таки начнется военные действия между Израилем и Ливаном, потому что в Израиле все крепнут и крепнут понимание, ощущение того, что сейчас момент, где нужно решать проблему безопасности своей, и Хизбалла — это постоянная, перманентная угроза. И вроде как вот там и ждали, там оно и случилось в значительной степени, да, причем, опять же, тут был и удар со стороны Ливана, там 12 человек погибло, когда ударили по футбольное поле, да. Затем происходит ответ Израиля, и ответ Израиля происходит по всем направлениям, что называется, ключевым. То есть у нас был и удар по Хадейде йеменской, опять же, кстати, вспомним, что примерно в то же время хуситы впервые пробили израильскую оборону, и там один человек погиб, насколько я помню, но тем не менее это тоже прецедент. То есть до этого хуситы били, и куда-то там пролетало, сбивалось, все такое, а тут вдруг они пробили израильскую оборону. Соответственно, был ответ и по Хадейде, был удар по Ливану, был, соответственно, у нас удар по Тегерану, потому что в Тегеране был убит Хания, да, во время посещения инаугурации президента. И, наконец, было сообщено, что где-то в середине июля был еще один человек ликвидирован, имеется в виду один из ключевых деятелей Хамас, тот человек, который, как казалось, считается, стоит за атакой 7 октября, это Мухаммад Дейв. легендарная личность, без каких-то конечностей, без глаза, по-моему, да, и, в общем-то, человек, у которого фотографий почти нет, и он все вот в этих тоннелях скрывается, палестинский под газ. Вот, то есть вот это как бы общий контекст, который нам говорит о том, что, видимо, Ливан, во-первых, скатывается все-таки к, как минимум, какому-то локальному войне, не войне. Тут всегда такая, знаете, граница очень сложная, да, она, как правило, не всегда даже читается, потому что вот сейчас то, что между Ливаном и Израилем идет, это вроде еще не война, но с другой стороны там перестрелки происходят по несколько штук в неделю. Ну, если обмен ударами ракетными или чем-то подобным, да? Вот это вроде не война еще, но вроде как все идет к тому, что будет что-то еще большее. И, конечно, здесь как бы вопросы по поводу судьбы региона на следующие месяцы он подвисает, потому что, очевидно, нас ждут события, видимо, достаточно драматичные. Насколько они будут более драматичные, чем то, что все было в этом году уже, да? Это, конечно, другой вопрос. Но все-таки очевидно, что это далеко не конец происходящему.
Подожди, я вообще очень надеялся, что ты не скажешь, что ситуация скатывается куда-то в 70-е, и Израиль в кольце врагов от всех отбивается, США вынужден поддерживать, и вообще Запад вынужден поддерживать Израиль, потому что, ну, иначе Израиля не будет, не будет единственной демократии на Ближнем Востоке, прости за этот бушевский почти пафос. Я надеялся, ты скажешь, да, конечно, прямое столкновение. Мы уже видели весной беспрецедентное событие, прямое столкновение Израиля с Ираном, а не через прокси. Но это все-таки игра по некоторым правилам, как бы это цинично ни звучало. Да, один участник этого странного танго делает свое движение, наносит удар, другой вынужден отвечать, но там есть некие неписанные правила, есть границы эскалации. Скажем, когда весной наносился удар баллистическими ракетами и беспилотниками, Иран как бы подразумевал, что израильская система ПВО справится. Это был ответ на удар по дипмиссии Ирана в Дамаске, нанесенной израильскими силами, и там можно оговариваться, вот эти помещения стражи исламской революции, они на территории миссии были, не на территории, ну, в общем, это все равно воспринималось болезненно, не могло остаться, да, без ответа. И вот при этом не было желания Ирана начать большую войну на Ближнем Востоке и напрямую вступить в конфронтацию, в конфликт с Израилем. Тут нет у тебя вот этой успокоительной интенции, что вот эта странная пляска, эти страны игры продолжаются.
Так, ну я начну с того, что меня пугает все-таки. Что пугает меня то, что вроде как есть действительно понимание того, что Израиль не хочет войны с Ираном. Иран не хочет войны с Израилем. США не хотят войны с Ираном, Иран не хочет войны с США. Все это как бы есть, безусловно, так. Несколько раз за этот год, как минимум два раза вот прям ярко это было, когда две стороны вставали на грань прямого столкновения, но они делали шаг назад. Сначала это было в январе, когда у нас три американских солдата впервые в истории погибли от удара ударным беспилотником. Это было в Иордании, проиранские силы ударили, пробили оборону, три человека погибло. Соответственно, перед США встал вопрос, бить, не бить по Ирану. Они подумали, решили в этот раз не бить. Дальше, соответственно, история уже чуть более, даже я бы сказал, напряженная между Ираном и Израилем, когда это произошло после удара по дипломатическому объекту. Опять же, там статус его действительно пограничный, но тем не менее воспринимался как удар по дипломатическому объекту. Там погибло несколько иранских высокопоставленных офицеров КСИР. Соответственно, Иран ударил беспрецедентным образом. Там несколько сотен ракет и беспилотников прямой наводкой полетели по Израилю. Но, конечно, был определенный финт ушами, чтобы их все сбили, чтобы было много шума, минимум жертв. Так вот, рациональность есть? Есть. Но проблема в том, что эти ситуации происходят все чаще и чаще. Да? То есть, опять же, два раза за этот год, как минимум, сейчас новый эпизод, соответственно, уже в плане убийства, уничтожения, там, как хотите, смотрите на это, Хани, да, это, соответственно, глава политбюро Хамас в Тегеране. Новый эпизод, опять же, сделают ли стороны шаг назад, заглянув в эту пропасть? Ну, надеемся, что сделают, да. Но, опять же, еще раз, проблема не в том даже, что правила игры куда-то ушли. Они вроде как примерно там же, как кажется, да. Но, по крайней мере, жесткие вот эти красные линии для всех сторон. Но интенсивность происходящего и вот эта вот частота появления кризисных ситуаций, где надо срочно что-то предпринимать, чтобы это все не переросло дальше в что-то большее, или предпринимать такой удар, ответ таким образом, чтобы все-таки он правильно прочитался, чтобы его не подумали, что это начало войны, а все-таки подумали, что это все-таки, ну, не может Иран не ответить, не может Израиль не ответить, все такое. Вот эта ситуация происходит все чаще, и это пугает.
А успокоительная часть будет? Ты сказал, что тебя пугает, а что не пугает? Как раз, что пропасть видна, и туда заглядывают, и хотят от нее отступить.
мельком я сказал про это, что все-таки пока что стороны делали шаг назад всегда, да, и, конечно, пока что мы можем сказать, что базовая рациональность о том, что не нужно прямое столкновение Израилю с Ираном, Ирану с Израилем, Ирану с США, США с Ираном, она, конечно, остается. И, опять же, многие говорят, там, на грани большой войны, да, или наоборот, не на грани большой войны. Всем понятно, что значит большая война, потому что понятно, что иранские танковые части не двинутся на Израиль, и израильские не двинутся на Иран, просто хотя бы потому, что у них границы очень далеко друг от друга, да, слишком далеко ехать. Но, опять же, регулярный обмен ударами какой-то, ну, в теории это можно представить. К этому может все прийти, хотя опять же, пока что мы видим, что каждый раз все-таки хватает рациональности, хватает какого-то адекватного взгляда, чтобы сделать шаг назад. Ну, давай, если хочется в позитив, будем надеяться, что так и будет.
Я бы сказал, что меня пугает, что нет человека, нет стороны, вернее, которая контролировала бы эскалацию. Я могу понять Израиль, когда он так действует, и в том числе наносит удары по Бейруту. А у нас на той неделе был разговор про ливанскую эту группировку, про Хизбаллу, и одна из собеседниц, Александра Апельберг, сказала, ну, посмотрим, как ответит Израиль. Ну, немножко могу утрировать то, что она сказала. Было бы чересчур наносить удар по столице Ливана. Удар по столице Ливана был нанесен в пригородах, да, но тем не менее, я могу понять израильскую логику и логику правительства, когда сначала атаки из Газы Хамаса, та же ливанская группировка Хизбалла наносит множество ударов, вы не можете не отвечать. Вы находитесь в таком регионе, в такой логике, ваш исторический опыт вам подсказывает так действовать, что вы должны отвечать жестко, иначе это будет воспринято как слабость, и это буквально война на уничтожение. Вы живете в такой парадигме. С другой стороны, я могу понять и Иран, который видит буквально доктринального врага в Израиле, считает, что да, если у Израиля проблемы, его нужно продолжать ослаблять и вообще нужно способствовать по периметру, благодаря прокси, благодаря разным группам от хуситов через Хамас и до Ливана, наносить ему вот эти порезы бритвой, да, удары иголками. Авось ослабнет, и авось не придется ни в какой большой войне участвовать, поскольку организм военный, в том числе организм Израиля, и так будет достаточно ослаблен. Вот сейчас, в нынешней ситуации, я не вижу кого-то, кто сказал бы, ну, давайте вот это вот все притушим, нужно как-то все-таки идти в сторону большей стабилизации, потому что куда-то нас заносит. Ты понимаешь, кто мог бы быть этим игроком, этим субъектом?
Ну, базово нужно сказать, что на Ближнем Востоке вообще не то, чтобы были такие силы когда-либо, да, то есть, конечно, мы можем вспомнить времена Холодной войны, когда все-таки был какой-то авторитет у Советского Союза, какой-то авторитет США, и они там могли в какие-то моменты кого-то усадить за стол переговоров. Да, конечно, сейчас ситуация, наверное, еще сложнее. Но все-таки, в принципе, Ближний Восток, у него характеристика основная в том, что здесь нет доминирующей силы, и тут главный дисбаланс-то в том, что самая сильная держава в регионе, имеется в виду Израиль, да, по военной силе, она не может быть доминирующей силы в регионе, ровно потому, что она не может претендовать на роль гегемона регионального, это просто невозможно. При этом она единственная страна, у которой есть ядерное оружие, да, у нее единственная страна, которая такая поддержка США. Ну, не единственная, но в такой степени, да. То есть это очень странный регион, но это если мы будем вообще, в принципе, уходить в какие-то дебри того, почему там ничего не сложилось и почему это регион, где, наверное, больше всего каких-то конфликтов с участием международных сил на протяжении вот послевоенного, имеется в виду, после Второй мировой войны периода, да, но это какая-то такая дискуссия должна быть очень ответвленная про природу вообще конфликтов на Ближнем Востоке. Что касается конкретно вот сейчас, то очевидно, что у нас, с одной стороны, есть государство, которое пытается быть лидером эскалации, то есть это Израиль, он пытается быть стороной, которая задает тон вот этим всем военным конфликтам, не реагировать ни в коем случае, а именно задавать тон. То есть когда Соединенные Штаты отвечают Ирану, они, конечно, реагируют. И это, наверное, и проблема Соединенных Штатов в нынешней ситуации, потому что они фактически ждут, пока по ним ударит какая-то проиранская сила, и потом они в ответ отвечают убедительно, неубедительно, там по-разному можно смотреть. А Израиль нет, он пытается задавать тон, задавать ритм этому противостоянию. Но другой вопрос, что, опять же, чему это служит? Мне кажется, пока не совсем понятно. Окей, более-менее, наверное, угрозу со стороны Газы Израиль для себя решил. Ну, вроде мне кажется, что на текущий момент да. Опять же, видишь, на текущий момент у них еще запрос такой, что нужно до конца уничтожить всякую силу у Хамас. Тут, мне кажется, позиции Израиля и Хамас друг против друга прям сравнялись точностью. Потому что Хамас хочет уничтожения Израиля, Израиль хочет уничтожения Хамас. И вот, мне кажется, они тут уже какой-то синергии достигли практически. И, опять же, риторика какая? Если у нас Ханю убивают в Тегеране, израильтяне говорят, что так он никакой не политический офис, да? Неважно, политический офис — это все равно та же террористическая организация и все такое. То есть, ну, примерно понятна парадигма этого действия. Тегеран в ответ, у него история в том, что он всегда был вот в этих диверсиях со стороны Израиля, ну не только диверсии, вообще ударов со стороны Израиля, он всегда был в роли догоняющего и проигрывающего, очевидно, потому что на диверсии какие-то на территории Ирана, ну, политическое убийство, он примерно ничем не ответил. Вот сколько мы видели, физиков-ядерщиков убивали, и взрывы были еще при там Ахмадинеджаде не начинались, да, из недавних. Вот Фахризаде там очень красиво, извините за описание такое, за такой термин, убили дистанционным пулеметом. Ответа фактически не было никакого. То есть там пытались какие-то убийства организовать. В Турции израильтян, иранцы, ничего не получилось. Ну, то есть провал совсем. Недавно пытался разобраться с историей, когда у нас была настоящая битва, когда израильские спецслужбы, силы безопасности, танкеров 20, наверное, подорвали минимум. Иранских, которые шли в Сирию, это было там, соответственно, в начале 20-х годов. В ответ Иран попытался подорвать два, даже не израильских судна, а судна, принадлежавших еврейским бизнесменам. По-моему, два им удалось это сделать. В любом случае, там счет тоже явно совсем не в пользу Ирана. Но и по остальным моментам, вот мой любимый пример, я его постоянно привожу с кибератак, и самый, наверное, мощный в отношении Ирана, когда все бензозаправки вышли из строя. Это было, соответственно, пару лет назад. Потом, кстати, повторилось. Так вот, все бензозаправки на территории Ирана вышли из строя там, на определенное количество часов. Потом две недели они устраняли последствия этого, этой проблемы. Что в итоге иранцы сделали? Иранцы взломали сайт знакомств, да, и рассказали всем, кто у нас какой там ориентации, да, и кто болеет ВИЧ, кто не болеет в Израиле. То есть вот, ну, явно было все не в пользу Ирана. Соответственно, Иран пытается как-то эту тенденцию сломать. Ему она, очевидно, не нравится. Он понимает, что он в этой ситуации уязвим. И, в принципе, мне кажется, в апреле есть такое ощущение, что как будто бы удалось на какой-то момент, в том смысле, что по прецедентности той атаки, это, конечно, Иран перещеголял Израиль, в плане того, что ну никогда не было прямой атаки Ирана по Израилю. И, опять же, потом ответ был Израилю уже не столь значимым, там, и они фактически остановили эту эскалацию, потому что последний удар был в апреле. Совсем незначительный, там, военная база в Исфахане, и не пойми, какой там был ущерб. Вот. И мне кажется, что иранцы как раз несколько воодушевлены тем успехом, и сегодня они будут пытаться, скорее всего, им нужен что-то, вот какой-то вариант удара такой, или не удара, я не знаю, может быть, разные варианты, чтобы это было тоже значимо. Ну и главное, вот еще раз, главное, наверное, понимать, что иранцы хотят поменять эту ситуацию, и они, очевидно, ищут варианты, и что они найдут при этом, насколько это будет эффективно, насколько будет опасно, и насколько это будет на пути к эскалации ситуации, тоже большой вопрос. Это, опять же, мы с тобой сейчас разбираем только Израиль и Иран. Нужно понимать, что в этой мясорубке еще множество сторон, которые принимают участие, и у них тоже своя повестка. Вот, например, повестка хуситов, она тоже абсолютно какая-то своеобразная, потому что им-то вообще, как кажется, рационально вообще не нужно все это. Но они, тем не менее, продолжают наносить удары по территории Израиля, и, как видели, уже как минимум один раз они привели к жертвам. Так что в этом водовороте страстей еще есть несколько сил, у которых есть свои какие-то представления о хорошем и плохом. Это уж не говоря о том, что, конечно, у нас в теории в эту парадигму может еще вмешаться некоторые стороны. Ну, например, та же Россия может в какой-то момент начать поставлять вооружение проиранским силам, чтобы они с американцами как-то там подались. Я, насколько понимаю, эта идея просто витает в воздухе. Но пока она не реализовалась, по крайней мере, никаких свидетельств об этом нет. Но, в принципе, это тоже вот в теории еще потенциальное какое-то обострение, которое может здесь произойти. И в теории это относительно скоро.
Если немножко вернуться и говорить про вот этот инструмент, который Иран нащупал и получает свои эндорфины, если, опять же, так можно выразиться, подкрепление, да, позитивное, используя прямые удары, отход от прямых ударов, отказ или провал, если угодно, тактики действовать через прокси, он о чем говорит? Что действительно эта стратегия провалилась или нет, нельзя так заявлять?
Но в отношении Соединенных Штатов ничего не провалилось. В отношении Соединенных Штатов, наоборот, все это проработает, мне кажется, достаточно хорошо. То есть как раз иранцы бьют по Соединенным Штатам, пытаются их выдавливать, как бы давление сохраняя. При этом американцы периодически чем-то отвечают и периодически вдруг встают перед необходимостью, что надо с этим что-то делать, но в итоге ничего такого принципиального не делают. Да? То есть я думаю, что в глазах иранцев это как раз тактика более-менее работает в отношении США. В отношении с Израилем, да, сложнее, потому что Израиль тут, он не ждет, пока по нему ударят, он действует сам. Но здесь, собственно, и есть вот этот поиск, но пока Иран не нашел, на самом деле, вариант. То есть апрель я сказал, но это скорее такая один эпизод из множества. Что будет дальше, непонятно. И опять же, Иран, очевидно, не хотел бы рисковать той же Хизбаллой ради текущего какого-то профита. Тем более, что, в принципе, нужно понимать, что иранская версия лозунга «Смерть Израиля», она сильно отличается от лозунга «Версия смерти Израиля» Хамас. Хамас, он вот хотел прямо сейчас воевать с Израилем любой ценой, и это как бы важно было. Для Ирана это такая задача, которая на многие-многие год, десятилетия вперед. То есть он может 10 раз подождать в теории. И, в принципе, ему незачем это делать прямо сейчас. У него как раз исторический опыт его показывает, что как раз-таки постепенное какое-то решение проблем, оно служит его интересам. Потому что у нас была история изначально, когда вот появился «Смерть Израилю» лозунг, да, в 80-е годы Иран находился в войне с Ираком, и у него появилась такая концепция, что путь к Иерусалиму проходит через Кирбилу. Кирбила в Ираке, соответственно, нам нужно для начала защитить себя от Саддама Хусейна, а потом думать обо всем остальном. Соответственно, сначала они защитили себя от Саддама Хусейна, потом, соответственно, когда уже в нулевые годы свергли Саддама Хусейна американцы, они этой Кирбилой фактически завладели. То есть сегодня это проиранская территория в Ираке, где постоянно паломничества совершаются, там по 3 миллиона иранцев приходят туда на Арбаин, на траур соответствующий. Вот, то есть Кирбилой-то они в итоге завладели. Больше того, через Ирак фактически в итоге построен мост для связи с Хизбаллой, с Ливанской. И в Сирии сегодня иранские части, это совсем недавно произошло по историческим меркам, там вот с середины 10-х годов, и то есть они фактически прямо на границе с Израилем. И вот так вот шаг за шагом в парадигме иранской, это как бы от одного успеха они идут к другому. Но это такой постепенный успех, и не надо тут торопиться как раз. Потому что поторопишься, соответственно, получишь ответ, и тебе придется отступить. То есть тут разные представления о том, как кто движется к чему. И что меня опять же смущает, что и Израиль, и Иран в целом считают, что эта парадигма успешна в военном плане. То есть у Израиля, вот ты тоже говорил про исторический опыт, у них, в принципе, вся вторая половина 20 века и начало 21-го говорит о том, что воевать — это правильно, выгодно, и если не будем воевать, то мы не выживем. Вот это у них очень четко это сидит, ощущение вот этого. Мне кажется, это не обязательно правильная логика, кстати, да? То есть, ну да, воевать может быть до определенного момента верно, но ты всегда можешь оступиться. Война — это всегда такая штука очень непредсказуемая. У иранцев свое представление, что война тоже в целом ведет к успеху, но просто такая плавная, мягкая, всегда с возможностью отхода назад, но тем не менее все равно мы постепенно наступаем и продвигаемся. И вот в этом моменте их застал текущий расклад, и, судя по всему, никто так принципиально-то отступать не хочет. Никто не хочет войны прямой, но и отступления не стоит ожидать от кого-то. То есть все так или иначе пока что держатся за свои. Опять же, я, конечно, думаю, что в теории в Иране может быть пересмотрен, в принципе, подход по поводу Израиля, но это вопрос не этого года. Это вопрос, когда там уйдет Хаменеи, и тогда, может быть, произойдут какие-то перемены, и тогда, но до этого еще надо дожить.
При таком подходе, покуда не пересмотренном, и при таком рефлексе, что ли, израильской государственности, ну, действительно, повоевали, получили признание. Повоевали, получили территории, в том числе существенные с точки зрения обороны собственной международно признанной земли. Может случиться новая Ливанская война? Тем более Ливан — такое государство, где, ой, страшно так говорить, ну, легко повоевать, да, в силу специфики этого государства. Даже из-за того, что произошло в Бейрутском порту несколько лет назад, вот экономика, разделенность этой страны, степень вовлеченности внешних игроков, вот нет соблазна прийти туда и устроить внешнюю интервенцию с элементами гражданской?
Ну, я думаю, что да, ливанское направление — это, наверное, наиболее вероятное развитие текущих событий, в том смысле, что, с одной стороны, мы уже понимаем, что Израиль решил как-то расправиться с Хизбаллой, наверное, не так, как с Хамас отныне и навсегда, но хотя бы с той проблемой, которая существует сейчас, это вот обмен этими ударами. Соответственно, как это сделать? Можно, конечно, ограничиться интенсивными ударами по территории Ливана, по объектам Хизбаллы там. Но мне кажется, что очень вероятно, что должны прийти к выводу, что это не работает, то, что это не позволяет решить ситуацию раз и навсегда, быстро и надолго, и так стабильно. Логика подсказывает, что нужна какая-то наземная операция. Разумеется, никто не собирается вторгаться и идти там на Бейрут, но хотя бы контроль за приграничными территориями, это подсказывает сама логика противостояния. А затем уже, может быть, и дальнейшие варианты, потому что если ты контролируешь приграничную территорию, возможно, что ты оказываешь, что проблема гораздо глубже, и тебе нужно еще чуть-чуть глубже продвинуться, потом еще чуть-чуть глубже, и там уже вопрос может встать и о каком-то вторжении. Но тут, конечно, нужно понимать, что все-таки предыдущий опыт вторжения в Ливан, который Израиль осуществлял, он все-таки был, мягко говоря, не очень успешным, и поэтому я думаю, что в Израиле будут до последнего момента пытаться как-то избегать этого. Так что я бы, конечно, все-таки если бы так пришлось мне поставить на что-то, то я бы поставил на то, что в конце это может закончиться ограниченной военной операцией на территории Ливана, и там уже что-то вот из этого на этом этапе, наверное, как-то застопорится. Но опять же посмотрим, потому что это, скажем так, формальная логика, которая мне кажется правильной в данной ситуации.
Логично связывать то, что сейчас происходит между Ираном и Израилем, вытекающей ситуацией из операции в Газе, или нет, не надо смешивать. Посмотрев на действия Израиля в Газе и на то, какие проблемы это создает, в том числе и в международном смысле, в военном смысле, Тегеран решился, и ему кажется, что неплохо бы и с севера на Израиль поднадавить, или нет, так бы к тому и шло, и, может быть, даже Израиль опередил, что ли, да, разнес во времени разные направления ударов и в военном смысле действовал правильно.
Ну, мне кажется, что, конечно, мы должны говорить, что все это началось 7 октября. То есть, конечно, 7 октября 2023 года — это та точка, после которой произошло вот это движение в разных направлениях, разные силы начали активничать. И, конечно, я думаю, что да, что это следствие. Как бы было без этого, мы не совсем понимаем, но наверняка кризисы не возникали бы по столь многим направлениям, да, потому что вот это принципиальный момент. То есть 7 октября сделало не просто, что вдруг в Газе что-то произошло, или вдруг там на ливанской границе что-то произошло, а то, что все одновременно начало происходить. И на ливанской границе, и в Газе, и йеменские хуситы вдруг, я напомню, что они ведь не только по Израилю бьют, они еще по Красному морю наносят удары по кораблям и далеко не всегда движущимся в сторону Израиля. Там уже и по российским пару раз прилетало. Вернее, движущимся в сторону России, да. То есть они бьют и бьют. Там на 90% снизился поток грузоперевозки через Суэцкий канал, и это как бы тоже, наверное, говорит обо многом. Помимо этого, разумеется, нужно вспомнить, что еще и обострилась ситуация между Ираном и Соединенными Штатами в регионе, да? То есть то же самое, одновременно с этим. Соответственно, здесь как бы целый набор линий раскола, и я уверен, что если бы не было 7 октября, то, конечно, по всем этим направлениям, а так одновременно все это не произошло бы. Так что мы можем, конечно, сказать более-менее уверенно, что это следствие, по крайней мере, в масштабе вот всего происходящего туда.
Говорить, что это была репетиция большого окружения, если угодно, большого разнопланового удара по Израилю, нельзя?
Что было именно репетицией?
7 октября, ну, с фальштартом начатая операция, так бы она все равно случилась, и в том числе благодаря Ирану, его поддержке этих разных группировок, но Израиль застали бы врасплох.
Если мы пытаемся драматургию какую-то через это объяснять, да, что ружье должно выстрелить, то, наверное, да, в том смысле, что, конечно же, ось сопротивления, которая формировалась для того, чтобы противостоять Израилю, наверное, она для этого и нужна была, чтобы в какой-то момент начать противостоять Израилю. Но другой вопрос, что, я думаю, совсем не обязательно, что это произошло бы вот именно так, именно в этой форме. И что самое главное, то, что больше всего удивляет, наверное, что все силы начали в этом участвовать. Потому что обычно же считалось как, что ну вот зачем йеменские хуситы взаимодействуют с Ираном? Для того, чтобы получать плюшки от Ирана и вместе как бы воевать против Саудовской Аравии. Ну, в общем-то, это понятно? Да, понятно. Дальше там зачем иракские силы, шиитская милиция получает помощь от Ирана? Ну, во-первых, им больше не от кого получить, да? Во-вторых, собственно, у них есть общий враг, это Соединенные Штаты, которые там где-то там вместе, они могут их выдавливать. Ну, и сунниты местные тоже. Противник, соперник, как минимум. Может, не враг, но соперник. Но зачем им всем вместе атаковать Израиль? Это уже выходит за рамки прагматической логики, и до определенного момента казалось, что, наверное, все-таки это больше такая ритуальная процедура, что они все ненавидят Израиль, чтобы просто кого-то ненавидеть, а так у них всех какая-то локальная повестка. И, наверное, так и есть. В первую очередь у них локальная повестка, но в какой-то момент они вдруг действительно объединились и действительно все вместе наносят удары по Израилю. Пусть они не все доходят до целей, то есть они, может быть, местами и просто чтобы обозначить свое присутствие, но, тем не менее, это новое качество. То есть до конца 23-го и 24-го года уже почти целиком, этого не было. То есть не было такого, чтобы это ружье выстреливало. И можно, наверное, предположить, что, наверное, оно рано или поздно бы выстрелило, но мне кажется, здесь очень много совпало, и мы вдруг оказались в ситуации, когда антиизраильская повестка региональная, она вдруг снова объединяет очень много сил, которые готовы воевать. То есть не просто кричать, а воевать. И опять же, еще раз повторюсь, это ненормально. Такого не было очень давно.
Под конец я предложил бы вернуться к той мысли, которую ты произнес про то, как Иран медленно, поэтапно идет к реализации того лозунга, пусть даже это всего лишь лозунг «Смерть Израилю», хотя всего лишь, да, после таких слов произносить странновато. В перспективе Иран все-таки рассчитывает на большую войну с Израилем. Вот соберем свою бомбу, у Израиля она есть, хоть он и не признается, и у нас будет хоть мировое сообщество против, и вот тогда можно будет действовать более решительно. Или нет, не в эту сторону все движется, и, опять же, если бы не личный фактор, не высший духовный лидер Ирана, ситуация скорее складывалась бы по какому-то более мирному, что ли, сценарию.
Ну, тут целый момент вопросов, потому что тот же духовный лидер, он вроде как бы и гарант сохранения лозунга «Смерть Израилю», но, с другой стороны, он и гарант вот этой прагматичной линии иранской, да, когда они не готовы ничего делать. Еще вообще человек достаточно такой хитрый, я бы сказал. Так что тут чего он больше не дает в войне полноценной или наоборот? Тут большой вопрос. Я думаю, что в целом, если мы берем то, как это видится в Иране, то у них, я думаю, конечно, мысли о большой войне скорее нет. В том смысле, что, ну, знаете, это, мне кажется, отчасти похоже на то, как виделась вообще исламская революция, как это произойдет. То есть, вот, например, когда Хомейни пришел к власти, у него не было модели того, вот мы сейчас сделаем международный халифат по всему миру, да, и как мы будем управлять, что мы будем делать и так далее. У него вот этих идей, они даже не обсуждались. То, что вот как мы вместе будем строить. Мысль была в том, что сейчас начнется революция, а там дальше посмотрим. То есть начнется революция, дальше новые страны начнут подсоединяться к исламской революции, и там дальше уже решим, что будем делать. Это уже не так важно. То же самое примерно с Израилем. Есть вот эта идея, опять же, она как коммунизм сияет вот над Ираном, что нам нужно идти к этой цели. А фактически, когда будет эта цель достигнута, как она будет достигнута, что там будет, это, по большому счету, сейчас даже не так важно. Нам сейчас важнее вот сосредоточиться на текущих задачах. Угрозы от Израиля, которые происходят, как бы уменьшить, за счет чего уменьшаются. Чем ближе находятся силы иранские, проиранские к Израилю, тем больше шансов, что, ну, так видится это, что в случае чего они могут ответить Израилю, поэтому Израиль не будет угрожать Ирану. Ну, парадигма такая. Поэтому я думаю, что мысли того, что вот рано или поздно будет война, или уж тем более, что ядерным оружием надо ударить по Израилю, такого нет. Другой вопрос, что этого нет у Ирана. А вот, например, у Хизбаллы, я думаю, у нее более реалистичные представления, и они уже это видят, особенно убежденные члены, как перспективу такую более ближайшую. Я, опять же, еще затрудняюсь, что там видит шиитская милиция в Ираке. Я, честно говоря, гораздо хуже представляю, что у них в головах. Но у них тоже наверняка что-то более прагматичное, они более приземленные к земле. Собственно, они-то и запускают эти ракеты, да. А стратегия иранская, она в этом смысле несколько туманная, и тут больше какой-то метафизики, больше такое ощущение, что вот мы рано или поздно к этому придем, а как мы к этому придем, ну, посмотрим по текущему состоянию дел.
Совсем коротко завершая, эскалация между Израилем и Ираном будет продолжаться, но не будет неконтролируемой. Стороны постараются делать это более поэтапно. Вероятность операции в Ливане крайне велика. Так можно очень коротко подвести итог?
Да, примерно так. Примерно так. Опять же, пока что все-таки мы видим, что ситуация в каких-то рамках сохраняется. Будем надеяться, что он так и будет. И единственная проблема, что эти рамки, они все-таки, с одной стороны, медленно, но все-таки планомерно сдвигаются, да? И география расширяется, и рамки вот эти постепенно расширяются, сдвигаются. Поэтому, в принципе, ситуация, конечно, тревожная, но, конечно, ужас еще не начался. Я думаю, что будет множество моментов, когда можно будет его предотвратить. Ну, там посмотрим, потому что, опять же, кто тут как будет понимать свое видение ситуации. Опять же, мы тут не обсуждали еще внутреннюю ситуацию в Израиле, опять же, я поэтому не специалист, но там тоже, как мы знаем, есть свои нюансы. Да, из позиции Нетаньяху, чего он хочет. Так что здесь не только иранская сторона, которая может в крайнем случае прийти к чему-то радикальному, да, но и, опять же, все-таки много неопределенности при формальном все-таки сохранении базовой прагматичной рамки, которая пока регион все-таки спасает от чего-то вот такого чересчур большого.
Спасибо большое. Никита Смагин, востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану».
Все, спасибо.
Вскользь в этом эпизоде упоминались весенние выпуски, что случилось, но на той неделе у нас буквально был тоже про этот регион эпизод. Он называется «Хизбалла и Израиль обмениваются ударами. Может ли война начаться еще и в Ливане?» Несмотря на то, что он немножко устарел, даром, что слоган у нас новости, которые долго остаются важными, его можно послушать, то есть нет, не даром, что у нас такой слоган. Также хочу порекомендовать на «Медузе» вышедший материал. Он называется «Кажется, отношения Израиля и Ирана становятся все хуже, и война в секторе Газа вот-вот охватит несколько стран ближнего Ближнего Востока, вспоминаем, что привело к нынешнему обострению, и пытаемся понять, как далеко готовы зайти и Иерусалим, и Тегеран. С этим материалом данный выпуск имеет некоторые переклички. В частности, я задал вопросы, которые возникли у меня после чтения текста. Это всегда хорошо, когда есть такая дискуссия. Ну и для внимательного слушателя и читателя это может быть отдельным развлечением следить за таким диалогом. Напоминаю, как всегда, что лайки, комментарии, подписки — важная вещь. Даже если YouTube в вашей стране, Российской Федерации, конечно, нашей стране, замедляют, это не значит, что не стоит подписываться там. Звук без картинки в наших подкастах вполне себе нормально может загружаться. Кроме того, говорю людям, не живущим в России, но сочувствующим остающимся в России гражданам, нашим с вами соотечественникам, просто россиянам, вы можете поддержать работу «Медузы». Она важна, не скрою, в первую очередь для тех, кто в России находится и для кого ценнее, важнее, жизненно важнее независимая информация. Так что, пожалуйста, если для вас это безопасно и если вам это по карману, поддержите наше издание деньгами. Все это сделать можно по ссылке в описании, но, повторюсь, два важных базовых принципа в том, чтобы для вас это было безопасно и чтобы это не сильно било по вашему карману. Да, редакции существуют за счет пожертвований, это основной источник наших средств, но, конечно, ваше благополучие намного важнее нашего. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.